А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина и программа «Про фитнес». Сегодня будем говорить о благотворительности в фитнесе и вообще о фитнесе, об инструкторстве, я бы сказала, среди тех людей, кто уже имеет свою профессию, и как можно войти в фитнес в качестве тренера, когда ты уже состоялся в этой жизни. Обо всем этом и об уникальном проекте «Мэйгрид» расскажут сегодня Алена Колодкина и Митя Медведев. Алена, Митя, привет.
Да, привет, привет.
Ну, давайте сначала, знаю, что ваш проект, он известен. Я узнала о нем, я не знаю, мне кажется, в 2018 году точно. Кстати, с какого года, когда он был создан, что это такое? Что такое Мэй? Что такое Грид? Причем тут фитнес? Чтобы коротко рассказать, почему люди должны сейчас не переключить нашу станцию, слушать дальше. Что полезного, что это такое? Давайте. Алена, Митя, кто?
Да. Ну что, давай я начну.
Давай ты начнешь.
Да, действительно, в 2018 году мы впервые встретились в одном из фитнес-клубов, но я хочу сказать о том, что мы постепенно начинали входить в фитнес, да, в общем-то, мы офисные сотрудники, вполне обычные люди, которые пришли вполне с конкретными задачами облегчить свой вес.
То есть как клиенты?
Как клиенты, мы пришли как клиенты. Да, мы, кстати, тогда и не общались, да, толком мы вот и не здоровались так даже из-за разряда, да. И попали, да, на тренировку, на высокоинтенсивную тренировку. В общем, было очень тяжело. Я помню первые наши ощущения, конечно, это всегда, наверное, тяжеловато начинать, но тем не менее.
Но это групповая тренировка.
Групповая фитнес-тренировка.
То есть
да,
это групповой тренинг, ну и Грид называется, или есть можно аналоги привести в пример, там хит и так далее. То есть
да,
это интервальная, высокоинтенсивная
тренировка.
И короткая, 30-минутная.
Знаком кроссфит как направление тренировок.
Да,
вот это групповой формат кроссфита. Здесь рассчитана на полчаса тренировка. За полчаса мы выходим по пульсу в красную зону, за анаэробный порог, работаем в этом режиме полчаса. Через полчаса мы свободны абсолютно. Так сказать, тренировка для ленивых.
Но еще какое-то время назад, несколько лет назад говорили, и вообще хиит и грид, в частности, они были в топе самых популярных трендов, если говорить о вообще зарубежных тенденциях, потому что якобы молодые люди, которые приходят в клуб, им нужно мало времени, ну, то есть они очень заняты чем-то другим, у них работы, проекты, это молодое поколение от 18, и вот они приходят, им нужно потренироваться, быстро получить результат и уйти, и отдыхать пойти потом. Кстати, последние годы снизился немного вот успех, популярность, тренд, но мы об этом поговорим попозже. Давайте вернемся тогда. Вы пришли как клиенты на тренировку высокоинтенсивную. Зачем вы это сделали? В общем, вам понравилось.
Зачем я пришел на тренировку? Я, наверное, был в некоторой конкурентной среде. Я пришел на памп, пришел на комбат, помахал руками, мне понравилось. Думаю, вот там какой-то грид, говорили, что это жесть какая-то. Я, наверное, уже самый сильный, самый мощный. Приду на этот грид.
А у тебя не было заблуждения, что на групповую тренировку мужчина же не быстро входит?
Это отдельная тема, что я начал вообще с дорожки. Я пришел на дорожку, ходил на дорожке, потом был у меня липсоид.
Ну, ты скажи, что ты был плюс 25 килограммов?
Да,
правда?
У меня был огромный вес за 115 килограмм. И на мой рост это совершенно неподходящий вес. В принципе, ни для кого не подходящий вес, я считаю. И я думал, что, наверное, мне нужен кардио, чтобы просто забавлять вес постепенно. Там у меня было много заблуждений про то, что у меня будут проблемы с суставами, если я буду заниматься чем-то более интенсивным. На самом деле все решается правильной техникой. Ну, так вот, я пришел сначала памп, потягал штангу, потом сходил на комбат, помахал руками. Думаю, все, мне уже все по плечу. Сходил я на грид. Я и первых 5 минут, собственно, с разминки я начал умирать.
Ну, да.
Середину тренировки я, не знаю, лежал уже на полу половину времени. А когда закончилась моя первая тренировка, я сказал, всегда так тяжело. Помахал рукой, сказал, я, наверное, больше сюда никогда не вернусь. Вернулся в раздевалку, сел и 15 минут смотрел в свой ящик. Просто сидел и смотрел 15 минут, пока пришел в себя.
Мог бы ты тогда предполагать, что ты создашь проект и будешь сам вести эту тренировку?
Вообще
ни за что, ни за что. Наверное, такой первый вопрос, первая мысль о том, что как вообще стать инструктором, мне пришел где-то через 2 месяца, когда на следующей неделе я пришел на грид, позанимался, уже стало легче, уже стало лучше, потом стал ходить более-менее регулярно. И через 2 месяца я спросил у инструктора, а что нужно вообще, чтобы быть такой машиной? И она мне рассказала, что вот есть курсы обучения, пожалуйста, проходи, все очень просто, доступно. Единственное, что да, это интенсивно.
Всегда. Ну, в целом мы и начали усиленную подготовку. Вот, тренировали сами, искали протоколы тренировок, все то, что, скажем так, приблизит нас к обучению. Вот, и уже непосредственно обучились на инструкторов.
Но я бы сказал здесь маленькую предысторию,
давай,
что это было все неосознанно, потому что, наверное, мы начали просто как клиенты, у нас были активности в фитнес-клубе, подготовка к соревнованиям,
да,
которые устраивали как раз тогда в Коломенском,
да,
это были Grid Games, некая такая эстафета соревнований, где мы собирали команду и пытались что-то выиграть. Мы
Но
думали,
мы тогда здорово, не знаю, можно ли говорить, облажались. В общем-то, мы были явно не в форме, и, наверное, больше его позора, стыда, чем тогда мы не испытывали.
Все равно вас не остановило, я так понимаю.
Я бы не сказал, потому что у нас было 2 команды, мы разделились на 2 команды, и мы заняли, по-моему, из 25 мест 12-е и 13-е. То есть это было вполне себе...
Понятно, Алена просто рассчитывала сразу на первое место.
Да, я думаю, на первое место. Самое печальное для нас, что как бы наши оппоненты, точно такие же клиенты из другого клуба, сети, заняли 1-е место.
Да.
Вот это было обидно.
Но зато вы понимали, что вы можете,
и
нескончаемо стали к этому стремиться. Хорошо, а родился этот проект как? Когда, в какой момент? И вы поняли, и почему он связан с благотворительностью?
В пандемию родился наш проект, когда начали закрываться залы, когда уже не было возможности тренироваться на свежем воздухе дальше. Вот. Не хотелось терять команду, потому что к тому времени мы уже неплохо между собой общались, коммуницировали на разные темы, около фитнес, все то, что нас в целом объединяло. Вот. Хотелось сохранить это движение, это направление, и как раз новости были тревожные, всякого рода, и хотелось немножко как будто бы исправить, улучшить повестку. Вот, создавать хорошие новости, приятные новости. В общем-то, мы решили помогать. Сначала мы это делали, скажем так, хаотично. В чем состояла суть? После каждой тренировки мы фиксировали результаты, создали чат, фиксировали результаты, и по ее окончанию отправляли там небольшую какую-то сумму в один из фондов. Ну вот да, сначала это была, скажем, такая разбросанная тема, не систематизированная, куда мы донатили, но эффект был очень неплохой, объединяющий, и это, скажем так, сподвигало ребят больше тренироваться, больше уделять внимание, поскольку за этим еще стояла какая-то помощь, какой-то смысл.
Ну то есть вы организовывали тренировки, на которые приходили люди, платили, и могли таким образом помогать.
Не совсем так. У нас вход бесплатный. У нас изначально эта концепция была поставлена как бесплатные тренировки, и она и осталась. Мы просто предлагаем, что вот вы не просто приходите на тренировку и занимаетесь, не платите за нее, но позанимавшись, вы помогаете не только себе, не только своему личному фитнес-состоянию, но и помогаете общему благу. Создаете общее благо там. Начинали мы с приютов домашних животных. Потому
бездомных.
Что тогда, вот если вспоминать повестку, какая она была, было 2 темы, что очень многие приюты остались без поддержки, именно домашние животные, и были проблемы с как эта штука называется, ИВЛ, вентиляция легких.
Да.
И вот мы на эту тему подумали, что, наверное, сейчас это актуально, и, наверное, сейчас это лучшее вложение наших скромных пожертвований.
Да.
И да, помогли знакомому фонду по бездомным животным.
Да, да, да.
Собственно, надеюсь, пару собачек, кошечек.
Кого-то накормили.
Да, накормили спасли. Благодаря этому.
А, хорошо.
Но самое интересное пошло уже позже. Мы продолжали вот эту концепцию, мы ее не бросали, в этом режиме работали. Когда закрылись, нас полностью делали это в режиме онлайн, записывали видео, бросали в наш чат, делились этой информацией. И потом нам стали приходить письма. Письма от фондов.
Да.
В частности, вот мы использовали площадку Русфонд, которая...
Для помощи, да.
Да, для помощи ребятам, потому что не знали...
То есть вам предлагали сотрудничество? Получается
нет,
так?
Нет, мы сами смотрели доступные сайты, доступные площадки, где ну, профессионалы, которые знают...
Понятные
как
ресурсы,
это...
да.
Понятные ресурсы, плюс-минус прозрачные, чтобы было понятно, что деньги не идут в черную дыру или кому-то в карман. Мы нашли тогда Русфонд.
Угу.
И это была удобная площадка, было удобно перевести деньги. То есть мы как...
Быстро, удобно.
Условно, профессионалы в своем деле и любители фитнеса знали, что профессионал в своем деле лучше сделает...
Хорошо, а фитнес знает такие еще аналоги? Вы вообще искали, смотрели, на чей опыт
Честно,
опирались?
Честно, нет. Вообще ни на чей. Больше, наверное, время диктовало тенденции. И, наверное, наш внутренний запрос насытить нашу любимую тренировку, высокую интенсивную, чуть большим смыслом. Как элемент социализации между нами, нами и, допустим, как сообществом любителей высокоинтенсивной тренировки с другими участниками общества.
А кто, те, кто участвует в ваших тренировках, кто ваши теперь клиенты или партнеры, друзья, кто эти люди? Это тоже клиенты, это люди, которые только знакомятся с тренировками. Кто ваша аудитория сейчас?
Вообще разношерстная, мне кажется, да?
Абсолютно.
Это и клиенты, и друзья, и родственники, и жены, дети.
И знакомые просто.
С разным уровнем подготовки. Это и абсолютно начинающие, те, кто в целом впервые приходит на высокоинтенсивные тренировки или в целом познакомиться в фитнес. Вот. И те люди, которые уже добились достижения результатов.
Да, у нас есть примеры людей, кто сам является фитнес-инструктором, приходит просто тренироваться вместе с нами, потому что им нравится это, им схожа наша идеология. Есть ребята, которые ходят к нам на тренировки в клуб, и им тоже такая тема становится интересная. Есть ребята, которые просто о нас слышали и, например, приглашают нас к себе в город, чтобы да. мы провели там тренировку. Вот мы недавно ездили в Рязань. Провели три тренировки для местной сети клубов просто по приглашению, просто так, бесплатно.
Да, до этого мы были в Питере, в Воронеже. Куда-то мы еще ездили, я уже не помню.
Да, на самом деле много было.
Подмосковье, Реутов.
Ну, теперь нужно куда-нибудь в дружественные страны поехать. Да?
100%. На очереди.
Но это же как хобби у вас. Вы
да.
Фитнес продолжает быть хобби, и вам могут сказать, ну, конечно, можно только в качестве хобби этим заниматься, потому что наверняка есть другой источник дохода. От многих слышу, просто даже те тренеры, которые приходят устраиваться в клуб, они всегда интересуются, сколько я могу получать, ну, потому что всем нужно на что-то жить. Понятно, что благотворительность хорошо, делать бесплатно что-то устраивать и для своего удовольствия классно, но на что-то людям надо жить. То есть вы остаетесь сотрудниками офисными, но при этом погружены в фитнес. Насколько получается совмещать?
Это интересное задание. Сейчас помогла в какой-то степени пандемия, потому что у нас поменялся график. У меня он сейчас гибридный. Несмотря на то, что у меня стандартный офисный график 5/2, я работаю по принципу гибрида, то есть несколько дней в офисе, несколько дней я могу работать из дома. И это как бы сокращает время на дорогу, и благодаря этому я могу успевать вечером или рано-рано утром сходить на тренировку, потренироваться. Сейчас это несколько сложнее, потому что я взял больше уроков, а не только грид, а дополнительные фитнес-занятия.
То есть ты вошел в профессию тренера как человек, любящий грид, но при этом ты сейчас ведешь и другие тренировки. То есть ты полноценно стал тренером?
Ну, не то, что полноценно стал тренером. В моем понимании, полноценный тренер – это тот, кто еще берет персональные занятия.
Ну, нет, я с тобой не согласна. Подожди. Групповики, инструкторы групповых программ, такие же полноценные тренеры, и вот они могут выбрать, брать еще персоналки или не брать.
Хорошо, сдаюсь.
Но это тренер. Ты тренер.
Да, я тренер.
Давай начнем с этого.
У меня и бумажка есть. У меня и бумажка есть.
Ты прошел обучение, у тебя есть бумажка, которая это подтверждает. Значит, ты человек, который совмещает несколько профессий абсолютно разных.
Да, да. Я понял, что вот если взять дополнительные тренировки, дополнительные направления, это помогает вести мою основную тренировку, потому что я какие-то элементы подачи материала беру из других тренировок. Это становится интереснее и для меня, и для моих клиентов.
Ты знаешь, что ты, Митя, слэш-карьерист? И ты слэш-карьерист, новый термин, о котором я тоже недавно узнала, когда люди уже во взрослом возрасте меняют направление деятельности и при этом занимаются и одним, и другим, но это абсолютно разные направления, разные течения, слэш-карьерист, то есть ты в карьере растешь по двум разным направлениям, может быть, параллельно, они могут пересекаться, но все равно через слэш, то есть ты и тот, и другой специалист.
Это как-то интересно. Для меня я все-таки расцениваю это больше как хобби, в которое ты вкладываешься. То есть там, где ты растешь, я согласна с, вот, там, с ростом, с там, углублением в тематику, в которой, скажем так, мы развиваемся. Но вот ощущение персональное – это хобби. У меня да, чуть отличается история от Мити, потому что у меня есть свое дело, компания, и мы работаем в нескольких странах.
То есть ты предприниматель?
Да, да, все верно. И работаю с пищевым оборудованием, в частности, с кондитерским.
Как прекрасно.
Да,
казалось бы. То есть ты продаешь или там что, пищевое оборудование, и при этом тренируешь людей.
Да, запускаем.
Прекрасная слэш-карьера.
Да, да.
Такой комбо-бонус. Сначала съешь пироженку, а потом приходи ко мне на тренировку.
Может быть, это меня интуитивно и привело к фитнесу.
Но когда ты, Алена, поняла, что ты тренер, или до сих пор еще не поняла?
Наверное, не ассоциирую себя вот тоже в полном формате. Для меня все-таки это большое увлечение, большая часть жизни, и которую удается совмещать с основным видом деятельности. Я очень много летаю, очень много езжу, и благодаря фитнесу есть возможность посещать тренировки высокоинтенсивные. Ну, допустим, вот когда мы летали там в Швейцарии, в Германии. То есть другой, абсолютно другой опыт. Вроде бы те же тренировки, тот же грид, но в другом формате, на другом языке, с другими людьми. Сейчас вот часто летаю в Казахстан, и там тоже, в общем-то, находятся люди, те, которые увлечены движением.
Расскажи,
вот,
может быть, какие-то выводы ты уже сделала, в чем отличие главное? Вот, например, грид как подается здесь у нас в России, там высокоинтенсивные тренировки, да любая тренировка групповая, наверное, все равно, даже если не грид, а просто ты приходишь на групповую тренировку, она иначе подается, чем в других странах. Ну вот с Казахстаном в чем отличие?
С Казахстаном сложно сказать. Сложно сказать, наверное, вот на первый взгляд отметить, но в целом ребята, в чем схожи, наверное, достаточно эмоциональные в введении тренировки, потому, допустим, то, что я видела в Европе, да, наблюдала, у них такой какой-то более сдержанный полет. Безусловно, все стандарты тренировки выдержаны, уважительное отношение, подход очень бережный. А наши все-таки вот тренировки, возможно, может быть, это особенность СНГ, либо особенность наша, российская, казахская, белорусская, я не знаю, делать из тренировок небольшое шоу, небольшой вот перформанс.
Перформанс, да.
Да, чуть ближе, скажем так, мы подпускаем к себе клиентов.
Это очень звучит. Наша особенность русская — делать перформанс. Вот в Европе нет, в Европе нет, а вот у нас
перформанс.
Ну, правда, это шоу. И то, что мы сейчас сделаем, May Grid, наш проект, у нас свой авторский формат грита, 45 минут, 15 минут мы берем на такой дополнительный разогрев ребят, участников, рассказываем про грид, прорабатываем технику, чтобы на самой тренировке мы были уверены, что они знают, как правильно выполнять упражнения, чтобы не было травм, и чтобы они получали максимальный эффект. Вот этот 45-минутный формат – это настоящее шоу, потому что у нас есть экран, мы на нем показываем картинки,
презентации,
да. Подсказки, интерактив. Мы выводим ребят из зала на сцену, даем им возможность реализоваться. Это многим очень нравится и вовлекает их гораздо сильнее в тренировку. У меня был такой случай, когда я клиента вытащил из зала, и у нас был трек, где используется так называемый coach calls или вызов тренера. И тренер должен был говорить команду, по которой весь зал, там, я не знаю, делает прыжок. И я отдал микрофон клиенту, говорю, вот, говори в нужный момент, как тебе нравится. Клиент после подходил ко мне и рассказывал, насколько у него был высокий пульс в этот момент. И вот такие моменты, такие элементы шоу, они и меня подбадривают, и клиентов подбадривают, и всех подбадривают.
Да, они возвращаются.
Это выход из зоны комфорта же. Это же...
Во многом да, но чаще всего люди остаются благодарными, потому что я бы на такое не пошел, я бы это не сделал. Есть много тех людей, которым мы когда-то вытащили на сцену, либо предложили более активное участие в проведении тренировки, они пошли обучаться, они пошли какими-то, в общем-то, ну, заниматься фитнесом, там, какими-то занятиями, обучениями, новый уровень выходить, тоже приятно видеть, когда ты кого-то зажег.
Что самое сложное было у вас вот на этом пути, когда вы уже в фитнесе и начали вести сами?
Когда никто не пришел.
У всех такое было, давай признаемся. Ну, у каждого было такое, что пришел либо один, либо нулевой урок.
Ну, вот у нас был случай, когда мы подготовились, мы очень готовились. Это были одни из наших первых занятий, но оно то ли попало на 1 сентября, то ли еще что-то. Короче, накладка за накладкой. И в тот же день...
Мы понимаем, да, что никто не пришел.
Никто не пришел, вообще никто не пришел. Ноль людей. Это был такой удар под дых. Мы постояли, покрутились, погрустили, развернулись и пошли. Но в тот же день у нас был полный зал в другом клубе.
Да.
Ну, вечер, наверное, когда уже все дети уже в школах.
Ну, и, наверное, я бы еще, знаешь, Мить, сказала наш главный вопрос – зачем? Потому что каждый раз, когда мы что-то делаем, либо начинаем, этот вопрос все равно стоит. Для чего мы делаем, для кого? Кто потребитель, с нами кто-то пойдет? Нам самим это вообще насколько важно, нужно?
Так зачем? Вот зачем вам это?
Для нас это элемент такой социализации все же. Это создание комьюнити, это такая жизнь с хобби, насыщенная смыслами, когда ты не просто тренируешься, там дом, работа, фитнес-зал. Все-таки в этом есть смысл. Ты увлекаешься и как ребенок постепенно, скажем так, обрастаешь.
А что для тебя было самое сложное? Вот Митя ответил. Для него сложное. Потому что у всех разные
реакции. Ну вот как
реакция.
Будто бы, да, ответить на вопрос «зачем?» каждый раз, вот отвечать на вопрос «зачем мы проводим благотворительные тренировки?» «Зачем мы постоянно куда-то ездим?» Потому что это все равно, это затратно, это выматывает основательно, вот, ну типа ради чего это все. «Зачем, опять же, вот мы проводим сейчас тоже тренировки в парках каждую субботу, вовлекая все больше людей тоже, вроде как, зачем это все?
Ну, то есть, если бы это не нравилось, я к тому, что можно заработать на этом большие деньги или нет? Вот если это, если человек ходит, да, и хочет, смотрит на вас и думает, ну, вот хочу создать бизнес и наподобие сделать, но цель другая, цель заработать деньги.
Интересный вопрос.
Я думаю, заработать. Я думаю, заработать можно, но для этого нужно идти в это направление с конкретной целью. Иметь некий бизнес-план, некие наработки о том, как строится фитнес-бизнес.
Ну вот Алена же предприниматель, ты думала об этом? Выстроить так, чтобы это был бизнес-проект, а не хобби?
Нет.
Пока нет. Ну, давайте продолжим общение с ребятами. Алена Колодкина, Митя Медведев, создатели проекта MyGrid. Через пару минут после новостей и рекламы продолжим разговор.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Сохраняем естественный прогиб спины. Ну что, продолжаем разговор о проекте «Мэйгрид», о благотворительном проекте, который зародился еще в 2018 году, приобрел популярность в пандемию, и сейчас ребят, которые у меня в студии, даже приглашают в разные города, ну, мы надеемся, что в страны, а другие, да, для того, чтобы провести благотворительные тренировки. Алена Колодкина, Митя Медведев в гостях в программе «Про фитнес» сегодня.
Привет.
Привет всем, может быть, кто-то присоединился к нам прямо сейчас. Давайте поговорим, знаете, про что? Про фитнес, вообще про двигательную активность, про физическую активность и ее бонусы. Вот вы, как офисные сотрудники, мне кажется, как никто, знаете, что такой заряд энергии, адреналина, вообще здоровье можно почерпнуть как раз в фитнес-клубе, ну, или за его пределами, если ты тренируешься. Вот это осознание. А вот Митя сказал, что пришел в фитнес познакомиться, ну, чтобы похудеть, да, угу, а Алена наверняка, да, тоже какие-то свои цели преследовала, да, но потом мы поняли, что фитнес немного про другое. А угу, то, что мы получаем, там, хорошую фигуру, угу, это идет бонусом к основной цели. Вот мы как взрослые, точно, люди. Просто, мне кажется, все равно есть разное понимание. Есть дети, которые приходят в фитнес в 16 лет, допустим, начинают заниматься фитнесом в 20 лет, в 30, в 40. И у каждого, в каждом возрасте есть свое восприятие, свое понимание фитнеса. Можете поделиться опытом, какое было раньше, какое сейчас? Просто мы уже с вами не 16-летние подростки, и мы уже понимаем, мы ценим здоровье и ценим физическую активность за ощущения и последствия именно в контексте здоровья. Да, я надеюсь. Да, если я не права, если у вас есть какие-то суждения.
Наверное, я могу здесь начать.
Вопрос такой хороший,
вопрос классный. Вопрос классный. Я начал свою фитнес-жизнь на 20 или 25 даже килограмм больше, и у меня было несколько подходов таких, набитых стереотипами, что чтобы похудеть, нужно бегать, нужно много заниматься, нужно много тренироваться. У меня был велик. И, в принципе, если смотреть в историческом плане, я, когда был маленьким, я постоянно находился на улице. Это где-то в 16 лет у меня появился свой личный компьютер.
И все.
И все. И я на нем засел и больше не выходил ни на улицу, никуда, сидел за компьютером, играл, читал, писал, развивался. Но не там, где надо, наверное. Вот, и...
Копил не только знания.
Да, копил не только знания, накопил очень много. В какой-то момент пришло осознание, что нужно с этим что-то делать, и я, естественно, попробовал бег. Через месяц у меня начались проблемы со спиной, потом с ногами, в общем, полный...
Очень резво ты зашел.
Да, я очень резво зашел, я сразу начал бегать в парке. Какое-то время мучился, и... Нашел правильный стиль бега, прочитал много литературы на эту тему, настроился на тренировку, но наступила зима. И я все это бросил и снова набрал свои любимые килограммы.
Из накопления у меня были только жировые.
Да, именно так. Вот, потом у меня было еще несколько подходов к бегу, я все не сдавался, я думал, я начну бегать, я даже бегал в плохую погоду, потом и в минус 20 у меня были попытки, но это не было регулярным. Я увидел, что результат есть, я почувствовал себя лучше, но у меня еще не было мысли идти в зал, потому что для меня это было либо ты тягаешь железо, и ты становишься бодибилдером, мне было это неинтересно, либо ты идешь йога, пилатес или танцы. Ну, то есть...
Что-то такое девчачье.
Девчачье. Да. Это как бы не для мальчиков, да? Своеобразные стереотипы, хотя я рекомендую мальчикам тоже попробовать. Это,
конечно,
классная штука. Вот. Потом я пробовал ездить на работу на велосипеде. Отъездил 2 лета. Было тоже очень классно, но это тоже только летом. Мне нужно было что-то большее. Я пошел как раз вот получается, в 2018 году фитнес-клуб и думал, что вот зимой я компенсирую то, что я не делаю летом. Бег и эллипс, чтобы беречь колени, потому что с большим весом это такая тема актуальная. Эллипс стоял напротив зала групповых занятий, там было прозрачное
очень
стекло.
Удобно.
Очень удобно. Я смотрел, ребята делают вот эти вот приседания с пампом. Это нормально, вроде такая мальчуковая тренировка. Хотя девчонки есть, ну, я думаю, ну, ладно, посмотрю на девчонок. И был комбат. Тоже вполне себе мальчуковые драчки, помахать кулаками, ногами. Я включился, стал регулярно ходить. Сначала мне хватало на одну тренировку, потом на другую. а потом на две сразу. Потом я уже понял, вот, возвращаясь к той истории, которую рассказал в начале, что я включился в грид. И здесь я понял постепенно, что я убираю стереотип за стереотипом. Сначала я понял, что зал — это неплохо. Что в зале можно не только накачать себе здоровенные мускулы и быть как Арнольд Шварценеггер, хотя он шикарно выглядит, но это не моя цель.
Ты знаешь, это вот когда заблуждение говорят, что я боюсь перекачаться. Мне кажется, вот,
у девчонок особенно,
вот, бы,
мне кажется, у
вас... вот бы была такая возможность перекачаться.
Да, вот была бы такая возможность.
И прям сразу вот так выйти в мускулах. Но, к сожалению, для этого очень нужно работать столько, что не перекачаешься.
Это огромная работа, и можно жить в спортзале и не набрать той формы, которая есть у бодибилдеров. Второй стереотип – это групповые тренировки. Я раньше думал, что это йога, ну и танцы. Нет, это не йога и не танцы. Есть огромное количество вариантов, которые на фулл-бади тренировки, на все тело, или функциональные тренировки, или высокоинтенсивные тренировки, или тренировки на проработку мышц кора, пресс, спина. Огромное количество вариантов, и каждый может подобрать себе то, что ему будет подходить.
То есть это не шейпинг и не аэробика. Как,
да,
знаешь,
да, да.
Казалось бы, да, мы все с вами в фитнесе, но все равно действительно есть заблуждение. Либо ходят познакомиться в фитнес-клубы, сделать селфи, либо там тягают железки, либо вот хлопают.
Ну, кстати, вот согласна. Для меня это тоже стереотип очень работал. Мне не хотелось быть среди тех, которые себя фоткают в клубе, как только зашла, с кем-то заигрывать, какие-то танцы полулегкомысленные, да, вот как будто хотелось чего-то основательного, что ли.
А, оказывается, это все давно есть в клубах.
Да,
поэтому,
да.
Если кто нас слушает, ни разу не было у вас такие же убеждения, поверьте.
Пробуйте, смело пробуйте.
Придите, посмотрите сетку групповых программ для любого клуба, желательно сетевого крупного, который вы найдете рядом с домом, и даже непонятные названия сходите, посмотрите. Потом они станут для вас понятными.
100%, 100%.
Абсолютно. И я точно могу сказать, что в фитнес-клубе гораздо меньше шансов получить травму, чем получить самостоятельно, начитавшись интернет-форумов по поводу бега. И,
да, или взяв какую-то тренировку вот из любой платформы, там, социальной сети.
Да, или варианты тренироваться дома. Это, конечно, все очень здорово. Это, на самом деле, классно, имеет место быть. Хорошая альтернатива, если нет ничего другого доступного. Но тренировка с профессионалом, она дает вам больше пользы и меньше вреда.
И, возможно, вас немножко раскроет с другой стороны, себя начнете лучше понимать, ну и, собственно, придете к своему идеальному фитнесу, так сказать, то, что вас действительно будет увлекать, и на месяц и регулярность посещения тренировок, ну и, конечно, с ним результат будет.
Вот я смотрю, многие же любят страдать и приходят за страданиями на фитнес. Есть такая. Вот я с кем не говорю, приходят ко мне в студию, да, эксперты разные. Я все время спрашиваю, почему вот такая велика любовь к страданиям вот у нас? Потому что ведь можно получить, правда, тело мечты без страданий, и силовой тренинг, он не предполагает работы до такой степени, что ты выпадаешь тренировки. Но люди этого очень любят. Это очень любят. Не все, но запрос такой есть. Очень. А то ли это от того, что у сидячей работы хочется как-то выплеснуть эмоции, энергию и почувствовать себя иначе. Но вот этот запрос «мне нужно умереть». Тоже был такой запрос? До сих пор хотите умереть на тренировке?
Нет, наверное.
Мне кажется, нет. Нет. Любимое ощущение в грид – это не процесс тренировки, это результат тренировки. Результат тренировки обычно такой, что ты понимаешь, что началась другая музыка, она как-то спокойнее, веселее, воодушевляет, и ты чувствуешь поток эндорфинов. У тебя больше нет вот этого пресса, что тебе нужно там сделать 50 бёрпи за 2 минуты. Ты лежишь уже, отработав полчаса, и получаешь чистый кайф.
И потом приходишь снова и снова.
Это, знаешь, как мы говорим, самая классная часть тренировки грид, вот хита, это ее окончание. Это вот как раз то ощущение.
Тогда понятно, почему 45 минут, мне кажется, 15 минут, потом просто полежать.
Да.
А если 45 вы делаете, то 15 минут до часа, вот чтобы час занимать какую-то площадку, просто полежать, просто лечь и полежать. Но я, знаете, встречала, например, отзывы, когда моя подруга первый раз пришла на комбат. Комбат – это групповая тренировка на основе боевых искусств. Да. То есть там нужно действительно что-то махать, да, руками, ногами. И когда в конце тренер сказал «берем коврики», она подумала, что все, расслабилась, легла, а потом повернулась и поняла, что это треки на пресс пошли, и что там-то надо работать еще больше. У нее были такие глаза, то есть она подумала, что коврики они взяли, чтобы просто полежать и потянуться. Но знаете еще какая? Всегда спрашивают о том, что это высокоинтенсивная, тяжелая тренировка. Ведь нужно же как-то заранее к ней подготовиться, прежде чем туда идти. Нужно же что-то сделать, заранее потренироваться, я же опозорюсь. Вот я приду, я же не смогу все выполнить, что показывает тренер.
Да, действительно, есть такая мысль. Собственно, мы стараемся быть чуть более инклюзивными и адаптировать тренировку под каждого. Мы даем опции. Опция – это, скажем так, вариант движения выполнить чуть проще. Да, там, допустим, прыжок заменить на подъем на носки для того, чтобы, ну, опять же, у кого проблемы с коленями или в целом слишком там тяжело и интенсивно. Вот. И в целом групповые тренировки, вот чисто психологически, мне кажется, это больше такой командный элемент, командная игра, даже если ты останавливаешься или берешь небольшой передых, тебе в любом случае подойдут, дадут мокрую пятюню, скажут, что ты молодец, там, не сдавайся. Ну, то есть какой-то такой командный дух все равно вырабатывается. Это, скажем так, не индивидуальные тренировки, либо не силовые, где хочется показать культуру там, тела, мышечную массу, там, движения свои идеальные. Это такой больше... я не знаю, заряд бодрости, интенсивности. Вот.
Если говорить о том, что нужно, чтобы заниматься высокоинтенсивными тренировками, я скажу, что ничего. Достаточно прийти. Достаточно прийти.
Это у нас, уже много.
Да, это уже большой результат. А еще важнее прийти второй раз. Второй раз это
не
уже...
Дать шанс, потому что это ты говоришь, полагая, что все первые разы человек тяжело, смешанные чувства у него будут, отнюдь
да,
не
у нас,
радость.
У нас, к сожалению, есть такая тенденция, что больше половины наших клиентов, которые приходят к нам первый раз, второй раз до нас не доходят. Это понятно, мы понимаем и ни в коем случае не осуждаем ребят, но это факт. Это факт, потому что тренировка интенсивная, она тяжелая, не все могут сфокусироваться на том приятном ощущении, которое возникает после тренировки. А некоторые комплексуют из-за того, что, ой, у меня не получилось, наверное, тренер мной недоволен, я не хочу позориться. Разные мысли у ребят могут проскакивать в этот момент, и разная мотивация внутри у каждого, чтобы пойти или не пойти дальше на тренировку. Мы стараемся принимать всех. У нас есть и пожилые люди, и люди с лишним весом, и ребята, которые никогда не занимались фитнесом, но при этом выглядят плюс-минус нормально. И мы каждому пытаемся найти вот этот подход, поддержать, чтобы человек остался. Мы понимаем, как можно выполнять тренировку безопасно в любом формате. То есть, если ты пожилой или у тебя есть наколенники, которые манжеты на колено, мы сразу понимаем, что у человека вопрос с суставом, к нему мы сразу подойдем, скажем, что выполняй, убирай прыжки, выполняй приседания с подъемом носки, то, что...
Ну
вот
да, опции. Вариативность давать всегда человеку возможность права выбора, чтобы скорректировать интенсивность даже в рамках вот этой высокоинтенсивной тренировки. Если мы начинаем бережно, помним, да, о себе, если мы хотим.
Да, но все-таки, если вспоминать, что нужно для того, чтобы пойти на такую тренировку, да, желательно какая-то подготовка плюс-минус базовая. Есть некоторые силовые показатели, есть некоторые показатели выносливости. Вы что-то можете там, поднять штангу или пробежать 100-метровку хоть за какое-то время, не упав. Но это не обязательно. Просто если вы придете на тренировку подготовленной, то вы сможете получить от нее гораздо больший результат.
Ну, в целом, да, это всегда плюс, но не обязательно. Мне кажется, в целом фитнес сейчас стал, скажем так, более гостеприимным, да, если раньше нам нужно было немножко подготовиться для того, чтобы там активно шагать, прыгать или еще что-то, то сейчас форматов, конечно, очень много, и даже вот в рамках одной тренировки всегда можно предложить.
Кстати, в предыдущей получасовке нашей программы, помните, говорила, что тренды, по-моему, 20 трендов каждый год, это американский колледж спортивной медицины напрашивает экспертов, и вот такие мировые тренды выдает. Там HEAT действительно несколько лет назад был на вершине, теперь HEAT чуть опускается, и почему я вспомнила-то? Я боялась, что я не вспомню, я вспомнила, потому что Митя сказал про пожилых, на самом деле тренд пожилых за последний год скакнул на несколько позиций вверх, то есть, по крайней мере, за рубежом тенденция уделяется большое внимание пожилым. И некоторые эксперты сходятся во мнении, что у нас в России тоже недооценивают этот слой населения, потому что, во-первых, проблемы с демографией. С каждым годом население стареет. Не сказать, чтобы все там пожилые и старые, но, тем не менее, это уже возрастное население, и нужно уделять внимание тренировкам и показывать, что есть услуги в фитнес-клубах не только для молодых, которые жаждут, но и для тех, кто уже в возрасте, кто смог бы уже, будучи в определенном возрасте, прийти и начать тренироваться. Грид же подойдет? Ну вот про пожилых просто упомянул.
Здесь есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать, потому что если есть проблемы с сердцем, а, к сожалению, это частый профиль пожилого человека, проблемы с сердцем, то высокоинтенсивные тренировки рекомендуются после посещения врача. Врач должен сказать, способно ли сердце в данный момент работать настолько интенсивно или требуется некоторая подготовка. В остальном я бы не сказал, что есть какие-то специальные ограничения, которые не были бы применимы к любым другим фитнес-тренировкам. Наоборот, это один из самых быстрых способов прийти и привести себя в форму, укрепить сердце, сердечно-сосудистую систему и мышечный каркас.
Но грид в классическом понимании предполагает разделение на несколько направлений. Есть силовое, кардио. Вы какую формулу для себя вывели? Используете оборудование или нет?
Обязательно. Мы стараемся...
Если оно есть, используйте.
Да, предлагать все правильно. Кардиоформат, силовой формат, когда мы работаем со штангой, с дисками. И есть еще прекрасный формат атлетика, который мы очень любим, предполагает использование иногда и штанги, и дисков, и, собственно, кардио, и прыжки. По сути, это совмещает и объединяет многие игровые виды спорта. То есть движение из грид атлетик, взятые из командных, да, видов спорта. Это футбол, баскетбол, волейбол. И иногда мы стараемся погрузить, скажем так, наших клиентов, друзей, тех, кто к нам приходит на тренировки, в этот игровой формат, для того, чтобы высокоинтенсивная тренировка прошла на одном дыхании.
А еще очень важно отметить значимость музыки. При групповом формате, даже вообще, если брать во внимание групповые тренировки и обычные персональные тренировки, разница колоссальная, потому что здесь у тебя есть мотиватор очень эмоциональный, как мы выяснили, с перформансом тренеров в России. Вот. Да. И при этом музыка. Музыка очень важную роль играет. Настолько, что, ну, как бы, если без музыки все то же самое, то будет совсем иначе.
Ну, да.
Здесь очень интересный момент. Мы обсуждали это внутри часто. Когда слушаешь и готовишься к новому релизу, а у тебя есть плейлист, ты его слушаешь, говоришь, что за ерунда, что они там накрутили? Не нравится ни первый, ни второй, ни третий,
ну да,
ни четвертый трек.
Да, что-то вяленько.
Как-то вяленько. Или, наоборот, какая-то долбежка. Но когда смещаешь ее с тренировкой, особенно
с движениями,
когда входишь в это состояние высокоинтенсивной тренировки, когда тебе становится реально тяжело, плохо, ты понимаешь, что музыка тебя вытягивает. Тебя как тренера, тебя как клиента. Она помогает тебе сделать еще один повтор. В некоторые моменты ты слышишь бит, и ты понимаешь, что тебе надо успеть в этот бит. Сделать это
бёрпи.
Да,
это, по сути, и есть твоя интенсивность, да, когда ты немножко вот ушел, вот, грубо говоря, в активном формате медитируешь, да, слышишь бит, чувствуешь музыку, и вот
и твои... выполняешь под музыку. Можно ориентироваться на нее и уже понимать, когда следующее повторение и когда закончить, потому что музыка обычно тоже ведёт предполагает, когда слышно, когда там последний музыкальный квадрат, и все, думаешь, несколько секунд. Ну, по крайней мере, тренерам это очевидно, а вот не всем, возможно, клиентам.
Я еще заметил такой момент, что есть треки, которые тебя в какой-то момент воодушевляют, что ли, потому что там не столько дело в бите, сколько в общем в музыкальном фоне. У меня музыкального образования нет, я, наверное, неправильно это объясняю.
Но, да ладно, на понятном.
Да, но когда музыка именно поднимается, и ты чувствуешь общий подъем, у тебя силы на нуле. Если, да, если смотреть бак, бензобак, у тебя бензин вообще ноль. У тебя остались только пары бензина. Ты на парах бензина уже пытаешься что-то сделать. Тут включается музыка, пары бензин концентрируются в...
И превращается в бензин. Стекает в
авиационное топливо.
Бензина из паров, из облаков.
Да, в авиационное топливо. И у тебя еще почему-то хватает сил на трек на 2 минуты, когда интенсивность выше, чем во всю предыдущую тренировку.
Это, кстати, то, о чем мы часто и говорим, да, что вы можете больше, чем вы думаете. Иногда это кажется очень какой-то стереотипной фразой, лозунговой фразой, но действительно так, и вот как раз музыка помогает в этом.
Очень трудно одному делать, тренироваться, потому что всегда есть шанс соскочить, я больше не могу, даже вот в обычных тренировках, все, последний раз не могу. А оказывается, можешь, если рядом другой человек, который тебе помогает, который дает советы, поддерживает, можно сделать еще несколько
повторений. В этом, кстати, отличительная особенность грид от всех других групповых тренировок. Потому что здесь есть такое понятие, как floor coaching или выход в зал клиенту. То есть мы, находясь на сцене, показываем упражнения, рассказываем план тренировки, и в какой-то момент, показав пример выполнения.
Да, технику можем, выполнения. Да,
да. Можем выйти в зал и подойти к какому-то конкретному человеку, либо громко в микрофон сказать.
Подбодрить, вот, да, замотивировать.
В зависимости от того, что нужно этому конкретному человеку. Его нужно при всех похвалить или нужно персонально. И вот мы подходим так к каждому, стараемся подойти к каждому, и даем ему то, что ему нужно в этот момент. Ему нужно... чтобы его кто-то подбодрил, подогнал, или поправил технику, или...
Может быть, даже вызов. Вот мы как раз говорили о тех, кто, допустим, имеет какую-то физическую подготовку. Чаще всего им нужен вызов. И если ты говоришь, ну что там, давай кто быстрее, или там это все, что ты можешь, эти фразы во многом, они могут быть провокационные, но именно они действуют на, скажем так, действующих спортсменов, на тех, кто был в этой соревновательной среде. Понятно, что, скорее всего, если, там, допустим, сотрудники офисные, чаще все-таки есть запрос на похвалу. Поэтому мы скажем, что...
У вас уже такая градация различная. У нас остается буквально минута. Какие советы вы бы дали тем, кто будет только знакомиться, возможно, после нашего эфира, хотя бы посмотрит расписание? Может быть, начнет с любой групповой тренировки, ну, если увидит там грид, хиит, может, хиит быть 30 минут. Увидите 30 минут что-то интенсивное?
Хватайте.
Вот это оно. Вот это приблизительно что-то такое.
Я, наверное, предложу прийти к нам в субботу в музеон.
Да,
да, мы ведем открытые тренировки в 5 вечера по субботам. И там можно совершенно бесплатно просто познакомиться с тренировкой. Не обязательно ее проходить, можно постоять, посмотреть.
Кстати, мне кажется, многие с этого начинают.
Вот,
главное начать.
Кстати, нам подходят ребята, спрашивают, а что, когда, где можно попробовать.
И там вы увидите перформанс.
Да, там
вот он, русский перформанс от Алены и Мити.
Да.
Ну что, спасибо вам огромное, ребят, за эфир.
Да, вам
удачи,
спасибо,
вам в проекте. И чтобы как можно больше городов, да и стран узнали о том, что вы делаете, как вы делаете. Собирайте там побольше людей, прививайте любовь к фитнесу. Гастролируйте, чтобы больше людей
спасибо,
были увлечены этим направлением, вообще групповым тренингом. Спасибо огромное. Согласна. Алена Колодкина, Митя Медведев, создатели проекта MyGrid, были сегодня в программе про фитнес. Ну что, всем пока.
Да, пока-пока.
Пока-пока.